Программа «Наше все 2». В рамках программы «Не так». Совместно с журналом «Знание. Сила».
Ну что ж, мы начинаем, вернее, продолжаем наш цикл в рамках программы «Не так», как было сказано. «Наше все 2». Это государственные деятели семи царствований дома Романовых от Екатерины II до Николая II. Мы решили ее включить в цикл «Не так», потому что здесь действительно многое не так, что и показывали наши передачи. Уже была передача о Потемкине, была передача о Никите Ивановиче Панине. Был у нас Растопчин, кстати, с Андреем Левандовским вместе. Андрей, добрый день.
Добрый день.
И Растопчин, который выбирает в себя три царствования. И именно вбирает себя, а не принадлежит он, потому что он фигура ярчайшая. Да. А у нас сегодня фигура мрачная и странная. Так ли мрачная, или это, ну уж странная точно. Это Аракчеев сегодня. И Аракчеев, мы всегда берем вот в этом цикле людей с идеями. Или исполнителей идей, потому что Аракчеев был и тем, и другим, наверное.
Да-да.
Давайте сейчас попробуем пробежать по фактам его биографии. Потом будет традиционный для этой серии мифологический портрет во второй части нашей программы. А сейчас вместе с Ириной Воробьевой мы по жизни, по реальной жизни Аракчеева и пройдем.
Факты.
Военная карьера Алексея Аракчеева – это история взлетов и падений, причем с самых вершин до самого дна. А началось все с артиллерийского шляхетского корпуса, куда Аракчеева зачислили с большими трудностями. После окончания учебы он остается преподавать математику, а после переводит Аракчеева в гатчинскую артиллерию. Там уже цесаревичем Павлом Петровичем он был возвышен до коменданта дворца. Многие отмечали, что Алексей Аракчеев крайне педантичен, исполнителен и очень предан. Предан он был цесаревичем, а впоследствии императору Павлу I. За несколько лет Аракчеев успел побыть и старшим адъютантом инспектора гатчинской артиллерийской команды в чине полковника. Затем его уже произвели в генералы от артиллерии. При Павле I был комендантом и Гатчины, и Санкт-Петербурга. К слову сказать, в день коронации Павла I новый император пожаловал своему образцовому офицеру баронский герб и позволил написать на нем девиз «Без лести предан». После коронации Павла «Без лести преданный» становится генерал-квартирмейстером уже всей российской армии. Многие не любили Аракчеева, однако признавали, что именно при нем началось артиллерийское перевооружение российской армии. И, конечно же, те самые большие военные поселения, которые появились в начале 19 века под его управлением.
Ирина Воробьева представила факты. Если вы хорошо слушали, если вы вообще как-то знаете или догадываетесь, вы можете быстро ответить на вопрос, который я сейчас задам. И мы разыграем книги, которые выходит новая серия. Это «Усков и партнеры» издают серию «400-летие дома Романовых». И там собраны как раз воспоминания и в основном документы. Там ничего нет авторского. И о Павле I вышла такая книжка. На мой взгляд, она очень познавательная. На многие размышления наводит. Как раз выдержки из мемуаров, выдержки из документов, собственно, распоряжений Павла и цесаревича, и Павла императора. Воспоминания о нем. Скажите, пожалуйста, когда цесаревич Павел привлек, ему нужен был способный артиллерийский офицер, он тут же его назначил комендантом некоего города. Я думаю, что это очень просто, и назовите мне этот город. Комендантом чего стал Аракчеев сразу при Павле, при цесаревиче еще? +7 985 970 45 45. Не назначение и опоздание Аракчеева в судьбе Павла через много лет сыграет, может быть, роковую роль, мы об этом поговорим. Может быть, и не убийства бы не было. Так вот, ответьте мне, и семь человек получат у нас книги, посвященные документам о Павле I. Итак, Аракчеев. Аракчеев, вот здесь, что говорит его путь, вот путь возвышения? Человек из почти неизвестной семьи.
Да, семья, вот стартовая площадка предельно низкая. Это семья, ну, не нищая, конечно, но крайне небогатая. Его ведь в корпус принимали полгода. Угу. Они с отцом жили в Петербурге на гроши, занимали у кого только можно. Даже у митрополита петербургского Гавриила, он им серебряный рубль дал, и на паперте, и они 9 дней на него жили. И только через полгода, вот тот день, когда уже собирались уезжать, не на что было жить, Аракчеева все-таки зачислили в корпус. То есть это начало с нуля, но и сразу поражает цельность натуры. Он человек ведь далеко не бесталанный, но талантливых людей, может быть, даже больше, чем людей, обладающих такой невероятной силой усердия, таким терпением, таким умением преодолевать разнообразные препятствия на своем пути. У него в этом отношении просто, ну, бульдожья хватка. Он производит впечатление вот просто баллистическое, знаете, снаряд движущийся.
Это хорошо, для Аракчеева это чудесное сравнение.
Он вообще производит очень сильное впечатление. Вот любое знакомство с ним, даже поверхностное, оно производит впечатление, как мало какое другое. Вот волна идет этой удивительной энергетики. Черная на белое, хорошая, плохая, об этом можно долго рассуждать и спорить, но что человек очень сильный, с выдающимися качествами, вполне определенными, это несомненно.
Ну что же, Аракчеев выдвигается, и причем таким, я бы сказал, ведь можно было считать этот путь безнадежным. Служение при дворе ли, или в войсках, или вообще в хозяйстве великого князя Павла Петровича. При Екатерине это же тупиковый путь.
Он был счастлив. Вообще, у меня такое ощущение, что он, конечно, человек очень честолюбивый, но он, как бы сказать, он не герой, не идеалист. Он человек, который решает вопросы по мере их поступления. Для него это... Вот Гатчина – это прямо для него, понимаете? Это так легло. Вот ему принадлежат слова, что в Гатчине служить тяжело. С этим согласны были все. Но приятно. Потому что твое усердие отмечается неизбежно практически. И ты получаешь законное продвижение.
То есть он понимает структуру.
Он понимает структуру, он понимает человека. В общем-то, что очень важно. Вот он в своем роде психолог. Причем он психолог, что характерно, по-моему, только по отношению к вышестоящим. Вниз он вообще не смотрит. Внизу для него человеческий материал. Но, идя наверх, он очень хорошо просматривает тех, от кого зависит. Будь то начальник корпуса Мелесина, будь то Павел Петрович, будь то Александр. Удивительное понимание человека и удивительное умение соответствовать. Вот Павел Александрович, они вроде бы очень разные. Абсолютно. Хотя, вы знаете, я думаю, что Аракчеев какой-то критерий. Раз он угодил обоим, значит, в Павле Александре было что-то общее.
Это вообще хорошо, вот мы посмотрим как раз во второй части, мы посмотрим на технологию, на качество. И я хотел бы, чтобы мы сейчас прошли по как раз по биографии Аракчеева, сейчас по делам его, то, что вкратце Наймыра Воробьева сделала. Вот, да, вот он становится, вот все здесь ответили, уже здесь много правильных ответов. Он комендант Гатчины.
Он комендант Гатчины. Потом, кстати, он еще был и военным министром. Во второй половине царства Александра он был докладчиком практически по всем делам, в конце царства даже синодальным. И вот обратите внимание, что он повышение получал по делу всегда. Он очень хорошо служил. Он служил просто замечательно. Начал еще с кадетского корпуса. Он поначалу был парей. В кадетском корпусе были ребята из знатных семей, ну, такие, сейчас бы сказали, гламурные. Вот, золотая молодежь. А он вот такой некрасивый, корявый, бедный-бедный. Он долгое время не мог мундир получить. Соответствующий ходил в совершенно протертом каком-то старее. Его шпыняли, над ним издевались, а он через...
Такие вот вообще, я бы сказал, ученик офицерской школы Бонапарт почти.
В своем роде, да. Вот немножко разные натуры, но что-то вообще есть. А потом он стал первым учеником и стал надзирателем над этими самыми кадетами, над трудными учениками. И надзирал настолько энергично, что они ведь его пытались убить, вы знаете. Было покушение, на него сбросили камень, когда он поднимался по винтовой лестнице. Этой передачи могло бы не быть, если бы он не уронил платок. Он, по его собственному воспоминанию, уронил платок и сделал шаг назад. И огромный камень упал прямо перед ним. Ну вот он доводил. Тех, кто был ниже, он не щадил совершенно. Хорошо понимая задачу, умея ее выполнить предельно четко, в короткие сроки и с блестящим результатом, он совершенно не щадил тех, за счет кого эта задача выполнялась.
Это интересная психологическая деталь, довольно часто люди, вот, выходящие из ничего, они очень редко испытывают сочувствие к своим собратьям, которые ничем остаются.
Да, вы знаете, тут тоже вот есть такая черта. Я думаю, что это в какой-то степени месть. Вот не месть, а, ну, месть вот тем, кто его потравливал. У него была любопытная черта, он человек очень жесткий, да? Но он впоследствии всегда очень быстро реагировал на просьбы. Памятуя, очевидно, о том, что полгода жил в нищете, ожидая ответа на свою просьбу. И он, как правило, пытался помочь выходцам из бедных дворянских семей. То есть здесь вот он вообще непростой.
Почему, знаете... А может, он считал, что... Я прошу прощения, да. Андрей. Может, он считал... Вот тоже психологически интересный фактор. Но, может быть, он считал, что именно жесткая, неленивая служба может помочь тебе добиться и проявить свои качества? Может быть, он так
конечно,
считал?
Конечно, несомненно.
Меня держали в черном теле, и это сыграло свою положительную роль, и я должен держать
другие
черном
теле.
Бывших своих собратьев.
Естественно, отбор. Вот, может быть, у него эта идея была, причем ведь он же, как бы сказать, он преодолевал препятствия, работал по-черному и вполне мог ставить такие задачи перед другими, может быть. Но уж больно он был все-таки жесток. Он был жесток, он был груб предельно. Ну, это, кстати, тоже ведь характерно Гатчина, да, вот. Это очень любопытное явление. Есть очень хорошая книжка Томсинова про Рокчеева ЖЗЛ. Вот он обращает внимание, автор, что Гатчина ведь так же, как Рокчеева, ну, используя современные термины, опустили, страшно в дворянской историографии. А все дело в том, что Павел подбирал, как правило, офицеров из простых, небогатых семей, не очень культурных, не очень ученых, но тех, которые хотели служить и менять свое бытие за счет службы. Из Гатчина не вышло героев, из Гатчинской службы, но вышли системные администраторы. Обальянинов, генерал-прокурор, Копцевич, вице-губернатор Западной Сибири, очень дельные администраторы. То есть Гатчин тоже своего рода такая школа жизни, очень серьезная. Павел требовал предельной преданности, а с его точки зрения преданность – это, прежде всего, исполнительность. Но Павел следил за офицерами, вникал в их обстоятельства, и когда видел преданность и исполнительность, относился, ну, в какой-то степени, как отец родной. Вникал, помогал, повышал, решал проблемы и так далее и тому подобное. Вообще, вот Павел с Рокчеевым честно связан, и оба они... В окружении мифов, но это, очевидно, ко второй части нашей передачи.
Да. Дальше следуем по карьере. После воцарения Павла стремительное продвижение. Там замечательные, да. Прям как в Конго-Браззавиле, три славных дня. Да. 7 ноября, 8 ноября, 9 ноября. 7 ноября производство его, 8-го новая должность, 9-е титул.
Да, и потом еще Святая Анна первой степени.
Да-да-да.
То есть вообще поразительно. Но все ведь в один голос говорили, что после того, как Павел зашел на престол, он вот первые дни производил впечатление человека совершенно не в себе. Он так долго этого ждал, он так боялся того, что этого не будет. Это свершилось, а он человек ведь очень эмоциональный. У него явно кружилась голова. Он долгое время, кстати, метался по Зимнему дворцу, не мог найти кабинет, который был ему отведен. Ему совершенно был необходим такой человек, как Рокчеев. Это тоже заслуженно. Человек, который был воплощением системы и порядка.
При этом Рокчеев не принадлежал к тем, кого описывал наш прошлый герой Ростопчин, те, которые ждали нового случая у смертного одра Екатерины. Поворота и думали, как бы этому повороту соответствовать получше. Он уже заранее соответствовал этому повороту.
Вот видите,
он был
тоже,
сотрудник Павла.
Я думаю, что это позитивная такая черта. Он не ждал, он добивался. То есть это не человек в случае, а это человек в системе. Он служит, и служит настолько, как бы сказать, отчетливо и выразительно, что его нельзя не отметить.
Рокчеев становится на Петербург. Через какое-то время.
Да, комендант.
При Павле. Комендантом, да. Петербурга. Павел его два раза отставляет.
Отставляет.
Это что, вот павловские, скажем, фокусы?
Тоже с Павлом тоже надо разбираться. Он как отец родной, и как отец... Ну, отец родной, знаете, в патриархальном смысле слова, но ведь не только это благо. Угу. Это еще и гневливость. Это вот как к неразумным детям отношение. Павел не терпел непорядка и не терпел обмана. Вот две его характерные черты, две его установки. И кто бы ты ни был, будь хоть Рокчеев, если ты в одном из этих случаев проштрафился, то первая реакция – вон отсюда.
Как мог проштрафиться Рокчеев?
В одном случае он усмирял волнение, возникшие по ряду чисто таких технических причин в одной из рот, и Павлу доложили о его жестокости, переходящей определенную грань. Угу. Он был очень жесток, конечно.
Это была правда или навет?
Кто знает. Угу. Но это так похоже на Рокчеева. Вот. Кстати, Александр ему такие вещи прощал совершенно спокойно. А Павел любил порядок, как бы сказать, чтобы не выдавалось ни в одну сторону, ни в другую. Излишняя жестокость Павла тоже раздражала. А во втором случае чисто семейное дело. Он прикрыл своего брата. Брат младший был в карауле. Произошло какое-то совершенно мизерное хищение со склада. Ну, Павел такие вещи... Достаточно было услышать доклад вот об этом, чтобы были, конечно, отставка, вероятнее всего. И Рокчеев пытался приложить вину на другого офицера. А Павел об этом узнал. Кто-то постарался. Кто, я просто не знаю, по-моему, это неизвестно. Но сразу реакция Павла вон из Петербурга. Вот. То есть, с точки зрения бюрократической этики, дела настолько мелкие, Павел, он совершенно неординарный государственный деятель. Ему невероятно трудно... При нем вот очень просто было сделать карьеру при определенных качествах, но невероятно трудно было удержаться. Я думаю, что Палин поэтому и устроил всю эту историю, потому что боялся не удержаться.
Ну, уж Палин, да, скажем, вряд ли это делал из-за каких-то идейных соображений, да, общего, конечно, блага, хотя достаточно много об этом говорил. А Рокчеев, что делает Рокчеев... В такой, в полуопале, потому что полной опалой нельзя назвать.
В полуопале он у себя в Грузину, Грузину в это время уже получил. Вообще, вот, кстати, об этом не так много написано. Вот у Томсинова хорошо, кстати, очень по материалам, по документам, по новым. Его бытие как помещика. Ведь военные поселения выросли не только из отвлеченной литературы, там, сочинения Сервана и прочее, они выросли из Грузина. Александр впоследствии Грузина поразила, поместье в Новгородской губернии, своим, как бы сказать, упорядоченным видом. Это была не русская деревня, и не немецкая, и не французская, это было что-то небывалое. Это был поселок с невероятно чистыми улицами, с образцовыми палисадами, жилища одинакового типа, все в полном порядке, ни малейшей соринки. Но крестьяне ходили озираясь, потому что, не дай бог что, запарывали совершенно беспощадно. Строгие правила, которые Рокчеев сам сочинял, малейшее отклонение от нормы, страшное наказание. Грузина он любил вот такой любовью странную, и свободное время отдавал его благоустройству в значительной степени.
Рокчеева снова призывают на службу, и вот здесь его знаменитое опоздание. То есть поздно его призвали, чуть-чуть, да. Буквально 1801 год, и всегдашние наши размышления, вот поспел бы Рокчеев, на смену Палину должен был прийти.
Ходили вообще слухи, что Палин делал все возможное, только слухи, но что он, да, делал все возможное, чтобы придержать, не дать, затянуть этот процесс. Потому что, конечно, для заговорщиков это было, я думаю, что, может, и для Павла и обошлось бы в данном конкретном случае, если бы Рокчеев был рядом с ним.
А Рокчеев мог бы быть рядом с ним, а Рокчеев не дал бы так легко изменить, что произошло за спиной, да, Павла. Вернее, не за спиной, а с подачи Палина.
Это провокация.
Провокация, то, что в заговоре замешана Мария Федоровна. И поэтому надо верные ей полки сменить, да, на верные Павлу, якобы. Павлу,
да. Вот конногвардейский полк, который отказался присягать сразу после убийства Павла, вот он был Палином подставлен, обвинен в том, что это полк ненадежный, и отстранен от несения караулов. Вместо этого семеновцы, которые
находились там. А конногвардейский полк, именно батальон Саблукова, да, как раз, да, был, да, 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 потом единственное подразделение, которое согласилось в Павловске оставить, взять в Павловск, угу, Марию Федоровну. Потому, да, что она знала, кто это были. Я доверяю только конному полку, угу, и только полковнику Саблукову.
Ну, вот, кстати, Палин тоже заслуживает особого сюжета. Удивительная фигура.
Но когда у нас будет вот такие, да, вот... надо будет сделать другой цикл, который будет вот с такими вот фигурами, да, именно фигурами смещения. Смещение, как вот Палин с его, угу, провокацией, с его заговором.
Да,
с его...
это фигуры не стержневые, но очень важные. На определенном этапе. Это вот вы очень хорошо сказали. Именно фигуры смещения, фигуры перемен, что, угу, ли. Те, кто приводит к к смене пространства, что ли, вот этого хронологического.
Да, хотя и может, как Палина... Ведь Палин был человек страшно предусмотрительный.
Страшно.
И мог отойти в сторону в случае малейшей неудачи.
Полная антитеза, кстати, Аракчееву. Вот, их интересно сравнивать.
Итак, Аракчеев. Дальше. Павел убит. Аракчеев возвращается. Аракчеев возвращается к разным должностям. И в том числе и знаменитая комиссия. Да, он под австралийцем. Здесь есть еще военные биографии, есть военные. Австралиец.
Да, кстати, вы знаете, очень интересный один сюжет. Рассказывают, что когда он впервые появился в дворе Александра, это, если не ошибаюсь, третий год, он все-таки не сразу появился, от него шарахались, потому что у него на груди был медальон величиной с чайное блюдечко с портретом Павла.
Это смело.
Это смело, но Александр это оценил.
Да,
это
оценил, тоже расчет. При том, что это почти то же время, когда Александр смещает и отправляет в разные стороны заговорщиков убийц отца.
Да, совершенно верно. Тут был и искреннее чувство, и расчет, несомненно. И расчет очень верный. Александр это оценил. Без лести предан не только отцу, но и мне, несомненно.
Да.
И человек не боится показать себя таким образом, значит, будет верен и мне.
Ну, мы вспомним, что уже в следующее царствование, когда отставленный совсем Аракчеев, что у него же будет просто культ Александра Первого.
Да. Когда в Гатчину Павел вызвал, из Гатчины в Петербург Павел вызвал Аракчеева после смерти Екатерины, своего царения, Аракчеев явился... совершенно изодранным, ну, как замызганный камзол, рубаха пропотевшая. Павел свел их с Александром, но они давно были, знали друг друга еще по Гатчине, но он велел им пожать руки друг другу и сказал: держитесь друг друга и служите мне верно.
Да.
И Александр после этого повел Аракчеева к себе и дал ему свою рубаху. В этой рубахе Аракчеева похоронили, в конце концов. У него действительно вот такой культ своеобразный. Он в своем роде очень преданный человек, искренний.
Аракчеев занимается артиллерией. Комиссия 1805 года, если я не ошибаюсь, комиссия, которая занимается реформой русской артиллерии. И это, наверное, решающее какое-то деяние Аракчеева и тех специалистов, и Кутайсова того же самого, младшего Кутайсова,
да-да,
имеется в виду, да, что привело к... Есть, кстати, очень хорошая книга об этом, сразу скажу в скобках. Есть выпуск, вот те военные выпуски исторические, которые журналами «Сержант», «Рейтар» в данном случае. Аракчеевская артиллерия так и занимается. Замечательная в своей прекрасной занудности и точности.
Вот такие вещи очень интересные бывают.
Это очень хорошо. Конечно. Те, кто интересуется, пожалуйста. Мы сейчас с вами сделаем небольшой перерыв. Потом я объявлю победителей. Вы услышите мифологический портрет Аракчеева. И мы уже его историю доскажем и охарактеризуем, что это был за государственный деятель.
Программа «Наше все 2» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила». Программа «Наше все 2» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила».
Ну что ж, мы продолжаем. И Андрей Левандовский в нашем рассказе о Аракчееве. Мы разыграли книжку о Павле Первом, «Павел Первый. Без ретуши», издательство «Амфора» в серии «400-летие дома Романовых», а готовят это Усков и партнеры. Документы, воспоминания. Это очень любопытно. Знаете, кажется, что столько читалось, столько знаешь о том же Павле, который меня, например, всегда страшно интересовал. Но каждый раз читаешь вот эти записки, что Коцебу, что Саблукова, что о чем угодно, хоть и последних дней, хоть и о первых.
И вот история, уже... она не имеет дна.
Нет, абсолютно. Это бесконечное занятие. И вот у нас очень интересно, что первые там четыре имени абсолютно романовские, тех, кто выиграл. Это Ольга 916-652, Константин 916-190, Ирина 949, Алексей 916-658.
Еще бы Александр.
Нет, дальше у нас Дарья идет 916-682, Игорь, ну, здесь мы уже дальше идем в историю, 985-768, и Анастасия. Анастасия, все хорошо, 906-746, это наши слушатели, которые... получают книгу «Павел I без ретуши». Остановку сделаем сейчас мы в биографии Аракчеева и перейдем к его мифологическому портрету. Вот такой вот поворот здесь спрашивают. Есть у Пушкина эпиграмма. Вот с нее-то как раз Евгений Бунтман, в принципе, и начнет, и от нее будет исходить в мифологическом портрете.
Мифы. Всей России притеснитель, губернаторов мучитель, и совета он учитель, а царю он друг и брат, полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести. В эпиграмме Пушкина сконцентрированы почти все распространенные мифы об Аракчееве. Поэт нередко грешил оскорблениями ради красного словца, ну и законы жанра, в конце концов. Когда говорят «Аракчеевщина», вспоминают и эти несправедливые слова, но уже как истину в последней инстанции. И гораздо реже вспоминает, что все тот же Пушкин после смерти Аракчеева писал: «Об этом во всей России жалею я один. Не удалось мне с ним свидеться и наговориться. Живая цифирь, теоретик и царедворец, бессмысленно жестокий и бездарный». Таким предстает Аракчеев в позднейшей историографии и воспоминаниях многих современников. В общем, все как у Пушкина. А чуть-чуть копни, и выясняется, что знаменитый девиз «без лести предан» он не придумал себе сам, восхваляя свое верность. Эти слова собственноручно начертал император Павел Петрович. Аракчеев на милость государя ответил другими словами. В своем имении на постаменте памятника Павлу смог, не погрешив против истины, написать: «Сердце чисто и дух мой прав перед тобою». Новая опала не позволила Аракчееву быть в столице во время цареубийства. Павел вызвал его лишь в марте, и до Петербурга Аракчеев добраться не смог. Приказ Палина задержал его на заставе. А ведь мог он быть и на месте губернатора. И тогда, кто знает, сколько бы продлилось царствование Павла. Миф о жестокости Аракчеева зародился еще при Павле. В 97 году Аракчеев возглавил квартирмейстерскую часть, и служба офицеров, занятых черчением бесполезных планов, была, как пишет граф Толь, преисполнена отчаяния. Якобы Аракчеев осыпал их самой отборной бранью и даже обругал позорнейшими словами подполковника Лена, сподвижника Суворова. Тот не перенес оскорбления и застрелился. Якобы именно из-за этого Аракчеев был отставлен на время от службы, но никаких подтверждений тому нет. Приверженность прусскому порядку не мешала ему быть ласковым с домашними и друзьями, и, что примечательно, с собственными крестьянами. После смерти императора Александра Аракчеев удалился в свое имение и установил там образцовый порядок и настоящий город солнца для крепостных. Его проект военных поселений в учебниках предстает чуть ли не концлагерем, но это опять же противоречит остальной жизни графа. Палочных порядков хватало и без Аракчеева, и винить тут стоит скорее чересчур ретивых офицеров. Сам он писал: «Офицер поселенческих войск должен быть кроток, терпелив, справедлив и человеколюбив, дабы излишней иногда торопливостью в приказаниях не затруднять исполнение их». И еще из письма начальнику новгородских военных поселений Маевскому: «Строгость нужна более для штаб и обер-офицеров, нежели для военных поселян, и оное требую, ибо мои правила не сходятся с правилами в армии употребляемыми. Когда строгость употребляется на начальников, то все пойдет хорошо, и солдаты будут хороши». В галерее героев 12-го года Аракчеев занимает почетное место, опять же, несмотря на устоявшийся миф о том, что победа была одержана вопреки ему. Аракчеева нередко упрекали в интригах против Суворова и его учеников, но для того, чтобы противостоять артиллерийскому гению Бонапарта, нужен был сравнимый талант. Именно Аракчеев создал русскую артиллерию в том виде, в каком она отражала атаки на большой редут. В угодливости его и правда обвинить нельзя. За недолгое царствование Павла он дважды изгонялся из Петербурга. Да и Александр не стал любезничать с Аракчеевым, когда тот выразил свое недовольство на посту военного министра. Ну а Николай так и не простил графу бездействия во время декабрьского восстания. С умом и честью понятно. Что же касается чувств, то уход Аракчеева был связан больше не со смертью императора, а с трагической гибелью его домоправительницы Настасьи Минкиной, убитой дворовыми людьми. Граф серьезно заболел и уже не вернулся на былые высоты.
Это был мифологический портрет, представил его Евгений Бунтман. Я напоминаю, что у нас и видеотрансляция идет. Андрей Левандовский здесь. Ну что же, поговорим о Аракчееве в связи с его вот деятельностью и военные поселения, и организация, и та же самая артиллерия, она состоит не только в том, что появились технически современные орудия, а организация всего дела. Мельчайшие детали устава были проработаны. И вот еще одна зеркальность, не только школа с Бонапартом, а вот здесь как раз получилось, что артиллерист и артиллерист столкнулись лицом к лицу.
В какой степени время артиллеристов?
Да.
Ну вот, мне представляется, Аракчеев человек системный, очень хорошо видевший проблему в целом и умевший ее решить. Но, повторяю, все-таки со средствами он не считался. Лес рубит, щепки летят, это его подходы. Очень интересный мифологический портрет, но маятник немножко здесь качается в другую сторону. Отчасти это оправдано, потому что вот Аракчеев в этом плане повторяет судьбу Павла. Он нелюбим. Он нелюбим теми, кто создавал общественное мнение в начале, в первой четверти, в первой половине XIX века. Он нелюбим дворянами, писавшими мемуары. Он нелюбим дворянскими историографами, сейчас с Шильдером Николаем Карловичем. И портрет, конечно, получается явно искаженный. Но вот что справедливо, конечно, он сотворил русскую артиллерию. Я очень плохой артиллерист, но Александр после несчастной войны 5-7 годов остался доволен, наверное, справедливо остался доволен только артиллерией. Она уже тогда была на очень хорошем уровне. Очевидно, в 12 году, когда все признавали, что наша артиллерия адекватно французской лучшей в мире, это заслуга Аракчеева в значительной степени. Военное поселение он, как бы сказать, сотворил. Причем ведь есть сведения, что он идеей был не очень доволен.
Да, он не хотел. Да. Говорят.
Но ему говорят.
Да.
Но ему было велено, он принял. Вот за что его ценили. Он мог высказать свое мнение, но он беспрекословно принимал приказ и проводил его в жизнь. Надо обратить внимание, в военных поселениях при относительно тихой и стабильной жизни в России там постоянные восстания. Дело, может быть, даже не в жестких порядках, а дело просто в порочности той системы, которая была предложена. Это же невероятная нагрузка. Это самим себя кормить, это муштра походы, и это в то же время еще разнообразная строительная работа. То есть на плечи одного человека ложится нагрузка и крестьянина, и рабочего, и солдата. Я думаю, что при всем, вот все признавали, что хорошее обеспечение, вот. Очевидно, никакого воровства. Аракчеев воровство сам не воровал и воровства не терпел. Порядок, несомненно. Но сама идея настолько порочна, настолько тяжелым гнетом это ложилось на плечи конкретного человека, что люди просто не выдерживали. Вот эти бунты в военных поселениях, они совершенно бессмысленны. Ничего не хотели, просто вставали и рвали офицеров на клочки.
Просто. Это еще ко всему невероятное напряжение. Невероятное просто. Постоянный
стресс. Просто отказываются тормоза уже просто. Да. Просто все равно.
Вот преподаватель из Пензы спрашивает степень жестокости при подавлении бунтов в военных поселениях. Это стиль управления этого века или же в этой беспощадности велика роль самого Аракчеева?
Вот тоже проблема. Очень правильно поставили хороший вопрос. Вы знаете, вот есть же такая четкая градация. Вот при Павле все чрезвычайно жестко. Наказание, кары. При Александре он мягкий, добрый, так сказать, изящный. Эдельман очень простой подсчет подвел. Провел Натан Яковлевич, вот «Грань веков» у него замечательная книжка. Что выясняется? Что в отношении солдат, нижних чинов, уровень наказания в начале царства Александра точно такой же, как при Павле. В отношении офицеров в 6 раз меньше. Вот характерная черта.
Павел... Он мягче для тех, кто может об этом написать.
Вот совершенно верно. Павел жесток со всеми. У него принципы. Но при нем прекратились безобразия, и отчасти благодаря Аракчееву, наверное, в значительной степени, с невероятным воровством. Вот трудно себе представить сейчас такое, но тогда солдат использовали полковники и генералы для хозяйственных работ у себя в поместье.
Да неужели?
Да вот представляете,
какое пишут. Зверство царского режима.
Да не говорите. При Павле это было невозможно по определению совершенно. Аракчеев вот в этом плане, он адекватен Павлу. То есть он упорядочен, он требует исполнения того, что приказано, и он жестоко карает за непорядок. Так что я думаю, что это, в принципе, как? Это оборотные стороны одной медали. Стремление к порядку, которое оборачивается жесткими наказаниями виноватых.
Вот смотрите тоже, что у нас происходит. Вот если, опять же, эту иллюзорную такую вот связь между из низов вышедшего артиллерийского офицера Бонапарта и артиллерийского офицера Аракчеева, вот здесь очень интересные судьбы. Даже я не беру разницу характеров, разницу амбиций. У них разные амбиции и разные векторы амбиций еще ко всему. Бонапарт попадает в перелом, где он начинает сам исполнять очень многое. Аракчеев попадает в несколько переломов. Переломы царствований, переломы эпох. Екатерина Павел, Павел Александр, Александр Николай. Но везде, вот до последнего времени, он деятельный строитель той системы, которая предлагает.
Несомненно. Причем, вы знаете, вот тоже у меня такое впечатление, что Аракчеев один из последних. Вот у вас идет цикл. Панин, Ростопчин, один из последних деятелей, связанных больше с прошедшим, с XVIII веком, чем с наступающей, с Николая I эпохи. Он незауряден. И он, как бы сказать, адекватен тем, кому служит. У меня такое ощущение, что и Павел, и Александр, очень не похожи друг на друга, в равной степени были не вполне уверены в себе самих. У них страшные комплексы, по-разному проявляемые. И им обоим совершенно необходим был человек вот подобного типа. Павел стремился к порядку, но он сам был человек хаотичный по своей страстной натуре, по своей гневливости, по своей неуправляемости, хорошо это знал. Аракчеев предельно хладнокровен и упорядочен. Александр хорошо знал, что он человек не сильный. Его это, по-моему, ужасно томило, но хорошо знал, что ему трудно настоять на чем-то, добиться чего-то. Аракчеев решал эти вопросы. А кроме того, была еще одна такая характерная черта. Вот Аракчеев себя называл козлом отпущения. Александр с большим удовольствием. Александр прямо говорил, граф берет на себя вот то, что плохое, что должны были бы приписать мне, он берет на себя.
Но, кстати, и выполнял то плохое, да, что о чем должен был бы распорядиться Александр при своем стиле, кстати говоря, при стиле, сохранившемся и от Павла, достаточно жестком. Да. И, может быть, и поэтому, вот мы в первой части программы, вы, Андрей, сказали, что Павел мог выгнать Аракчеева за излишнюю жестокость, Александр нет.
Нет.
Потому что Александр был человек вне вот этого порядка. И он думал, что, а может быть, так и надо. Пусть Аракчеев это делает.
А у меня еще ощущение игры. Он умело создавал тот образ, который действительно был воспринят в той же самой дворянской публицистической историографии. Нежный, мягкий, любвеобильный государь,
наш ангел,
который находится в объятиях злого демона Аракчеева, творящего зло. А он просто вот слишком мягок, он слишком отстранен от этого, слишком возвышен. Александр все прекрасно знал. Аракчеев все-таки прежде всего исполнитель.
Военные поселения. Это еще тоже еще одна интересная сторона. Аракчеев их выполняет как может. В имении у себя получается, в деревне у себя более-менее получается. Это работает на... Там это его инициатива. А здесь это некий государственный почти что порядок.
Да.
Берет за образец многое, вплоть до знаменитых каролинских солдат, которые были крестьянами. Но там это другое. Там это идущие снизу, и им потом помогают, если они солдата тебе дают. Вот, и все это хозяйство. А здесь это установленный порядок. Вот пусть он будет и солдат, и рабочий, и крестьянин одновременно.
Да, это все, повторяю, меры жестокие, непродуманные. Все-таки в Грузино были крестьяне. Крестьяне – это точное такое явление. Крестьяне, безусловно, как бы сказать, головой выданы своему господину в это время. Можно было экспериментировать. А здесь кордон от новгородской губернии до Крыма – это действительно система. И система противоестественная. И Аракчеев, как бы он не был предельно исполнительным, он такой образцовый порядок у себя в Грузино, конечно, поддерживать не мог. При всем подборе офицеров соответствующим и так далее, при вот этих письмах, которые вы цитировали, там все время беспорядки. Вот. Система была заложена, Он сам был с ней не согласен, он пытался всеми силами поддерживать, но поскольку она порочна изначально, все взрывалось. И он просто, по-моему, не справлялся. Причем известна же ведь фраза Александра, вот этого любвеобильного, мягкого. Военные поселения в России будут, если всю дорогу даже от Чудова до Петербурга придется стелить трупами. Это идея Бзик.
Да.
Идея Бзик. Для Александра это характерно, он все-таки человек абстрактно мысливший.
Да, это, между прочим, тоже об Александре. Я думаю, что мы к Александру вернемся когда-нибудь, да. Вообще к этой фигуре, потому что здесь да, ученик Лагарпа.
Да.
Ну и это оборотная сторона вот всех просвещенческих
совершенно
вот
верно.
Этих идей.
Такая же абстракция.
Упорядочнее
да,
всего. Такая вот русская Швейцария, да. Только вот швейцарцы сами этого хотят, а мы заставим их хотеть.
Мы заставим швейцарцам совершенно. Все обустроим, армию удешевим, солдат сделаем крестьянами и так далее. А Аракчеев человек конкретный. Ему велено, он может и видеть, что ни к чему хорошему это не приведет, но он честно пытается это дело провести.
Еще вопрос от слушателей у нас в интернете. Аракчеев, вот его из-за пассивности, неучастия в подавлении декабристского движения, что значит не участвовал? Что это такое?
Вы знаете, тут, конечно, все сошлось. Вот Аракчеев, в отличие от того же, скажем, Палина, ему в этом плане, как бы сказать, то ли не везло, то ли это высший промысел какой. Он и убийство Павла, и события декабря 25 года он не удел. В одном случае он выслан Павлом, а в другом случае история с Анастасией Минкиной. Он очень эту женщину любил, хотя женщина, откровенно говоря, была...
Мы привыкли представлять себе жуткой теткой, кошмаром каким-то.
Ну, она, как бы сказать, он ей дал полную власть. Она, как многие женщины, особенно входящие в возраст, извиняюсь заранее, как некоторые женщины, входящие в возраст, она была человеком, судя по всему, жестоким, неравновешенным. Крестьяне от нее страдали чрезвычайно, это несомненно. Об этом многие писали, я думаю. Убили ее, ну это же, понимаете, убийца был обречен на страшные муки. Убили ее от полной безысходности. Аракчеев буквально, ну все говорили об этом, как сошел с ума. Он был к ней очень привязан, но с ней для него были связаны все стороны интимной жизни. Вплоть до того, что она даже говорили, что она ему поставляла девушек в случае необходимости. Она обеспечивала его вот особый, очень своеобразный,
мир.
Особый мир, совершенно мир, верно.
Да?
Мир рухнул. Мир рухнул, и он устроил у себя в Грузине, в общем, инквизиционный процесс, судя по всему, естественно, с пытками. И совершенно сошел, как бы сказать, с ума. Как раз это произошло, дай бог памяти, незадолго до смерти Александра.
Угу.
Вот. И пришлось на декабрьские события. Ведь Шервуд через Аракчеева делал доносы. Человек, разоблачивший Южное общество.
Да.
И Аракчеев эти доносы несколько из-за этих всех дел придержал. У Николая были к нему большие претензии, потому что Аракчеев ему сообщал донос к Шервуду задним числом. У Николая были большие претензии, что Аракчеев свои вот эти личные горести, за ними забыл дела государственные. Отставку Аракчеев, по-моему, получил именно из-за этого. Из-за того, что как раз в нужное время его не было там, где он должен был быть.
Это стечение обстоятельств.
Это стечение обстоятельств.
Какая-то его.
И
я думаю, что он и все это движение это воспринимал, и по доносам Шервуда воспринимал как элемент бунта дворянского заговора.
Это не может быть никаких сомнений в том, что он от этого предельно далек, и что если бы обстоятельства сложились иначе, он сделал бы все возможное, чтобы это дело подавить зародыши. В отличие, скажем, от того же Милорадовича, который все проигнорировал. Просто он действительно пережил страшную трагедию. Вот иначе это не назовешь. И выбыл из системы на какое-то время.
Я прочту, вопреки обыкновению и нашим правилам, я прочту одно неподписанное. Жаль, что не подписано. Пишет слушатель или слушательница. Мой предок фон Фрикен был сподвижником Аракчеева, близким другом. Мой прапрадед – крестный сын Аракчеева. Имения были рядом. Предок сообщил Аракчееву о смерти Минкиной.
Да.
Трясающе. Подписались бы, друзья.
Да жалко, да.
Да, как-то так это нельзя так просто.
Вот
пробросом. Пробросом такие вещи нам рассказывают.
Да, а это же удивительно. Вот Бог писал 2-3 звена, и уж видны заветы темной старины. Всего несколько поколений,
конечно.
И вот уже подумать только.
И вот уже здесь рядом.
Да, мы говорим о том, что вроде бы уже пылью веков покрыто, а
не
рядом,
пылью веков.
Рядом совсем.
Аракчеев завещал, создал некий фонд да?
Да.
И рассчитанный на 90 лет.
На 1925 год.
Да. К 1925 году некто, написавший лучшую историю царствования Александра I, мог получить значительные деньги, и другие, которые перевели бы на немецкие и французские языки, перевели бы эту историю.
С точки зрения такой отвлеченной, удивительно смешная история. Если учесть год, на который все это приходилось. Значит, у нас в разгаре НЭП.
Да.
Ну что ж.
Да, ну вполне что-то могло быть. Хотя истории Александра I и замечательные в разных видах были за эти 90 лет написаны.
Нужно было бы, конечно, на столе, тогда это было бы 35-е, это было бы совсем интересно.
Да, совсем. В виде сталинской премии бы это было бы получено. Но смех смехом, но распорядиться аракчеевским и имуществом и его желанием сохранить фамилию, детей-то не было у него.
Да.
И сохранить фамилию, Николай решил, что все пойдет и имя Аракчеева к кадетскому корпусу будет. Мне кажется, что это вот возвращение, это один из каких-то довольно тонких ходов Николая Павловича.
Николай Павлович человек вообще понимающий, иногда принимал удивительно четкие решения. Это символично. Это может быть не так уж плохо.
Отдать имя Аракчеева кадетскому корпусу, который на самом деле его израстил. Куда он попал с большим трудом, и где он вырос, и где он стал таким, каким он стал.
Совершенно верно.
Где его характер-то и сформировался.
Еще раз вот могу обратить внимание, что он, как бы сказать, помнил вот это свое очень тяжелое детство, свое вхождение в жизнь, и искренне всегда стремился, тут ничего не скажешь, это черта совершенно очевидная, помочь новым Аракчеевым, облегчить им вступление в эту самую жизнь. То есть, действительно, были быстрые ответы, быстрое решение дел. И так что корпус его имени, это очень было придумано неплохо.
Да, он переводился с места на место, потом этот корпус, ну, существовал достаточно долго. И потом Аракчеев и при жизни, он способствовал, и значительные деньги шли как раз на жизнь вот таких же, как он, выходцев. При всей его жесткости обращения тоже с выходцами потенциально из грязи в князи.
И вы знаете, я вот, ну, это, правда, не так символично. В Старой Руси от военных поселений, Старая Русь считалась столицей военных поселений, там от военных поселений остались казармы. Даже не казармы, там, насколько помню, было здание штаба. Вот я там был, правда, давно, в 80-е годы, до сих пор капитальное строение, там был устроен пивозавод. Ну, это такая символика очень относительная. Но то, что вот тоже характерно, Аракчеев даже строил на века, это в его пользу.
А здесь еще одна такая вот наша историческая фантазия. Евгений из Пензы, да, говорит о том, что у нас проходило вот об этой. Некоторые все-таки параллели Бонапарта и Аракчеева. Они могли быть сослуживцами, наймись Бонапарт в русскую армию. А Евгений из Пензы, да, есть такие сведения, что при Потемкине Бонапарт нанимался в русскую армию, но ему было отказано.
Было бы любопытно. Они очень разные люди, конечно.
Да, и, конечно, все это бы затерялся бы.
Вероятнее всего, вероятнее
всего. Бонапарт, а может быть, и вышел в какой-то...
Я думаю, что генерал бы вышел наверняка при Екатерине,
да,
проживя на подольше. А вот уже при Павле было бы сложнее.
Не знаю, да. Но миф бы такого масштаба не состоялся. Итак, Аракчеев был сегодняшним нашим героем. В программе Андрей Левандовский нам как раз и рассказывал.
Программа «Наше все 2» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила».